Наконец-то группа была готова. Пришли наши связисты, уже в драных маск-халатах, навьюченные спереди и сзади радиостанциями и аккумуляторными поясами. В ходе выдвижения сухопутные связисты ничем не отличались от наших разведчиков. Основной держался возле командира, запасной в тыловом дозоре возле Федосова. Бегали так же, как и все, перестраивались и, в общем-то, никаких проблем не доставляли. Почему их выбрал наш каплейт, мы поняли на обустройстве дневки. Пока мы строили из плач-палаток односкатный навес, связисты отбежали в сторону от группы и, работая в паре, быстро развернули антенны, присоединили станции к аккумуляторным поясам и начали что-то набирать на кнопках с листочка, переданной им Поповских. Мой самошитный рюкзак держался с достоинством и не доставлял каких-либо видимых неудобств. Очень мешал подсумок, болтающийся сбоку. Может, старые подсумки тоже пришить на рюкзак? Хотя нет, наверняка будет неудобно доставать из-за спины магазины к пулемету. Размечтавшись, я чуть было не прошляпил команду на свертывание дневки и сбор группы. Следующий переход был по карте. Мне предстояло вместе с Зеленым вести группу. Определился на месте стояния, покрутился с компасом, сверился с картой. Так, мы должны выйти к берегу моря неподалеку от нашей учебной бухты. Значит, надо было наметить несколько точек, с которых будем определяться дальше. Места знакомые, поэтому можно идти даже закрытыми глазами. Подождали команды и неспешной трусцой побежали, изредка сверяя азимут по компасу. Я почему-то на бегу даже не волновался. Наметил ориентир, прибрежную скалу, и старался держать ее в поле зрения, так, чтобы она всегда была видна краем левого глаза. Достигли первого ориентира, сразу азимут на второй, и бегом. После третьего ориентира вышли к берегу. Вниз на песчаный пляж можно спуститься, только спрыгнув с обрыва с криком во все горло «Твою мать!». Но после такого прыжка вряд ли уже можно будет продолжать движение и осмысленное существование. А точка, обозначенная на карте каплейтом, была именно на берегу. Старый деревянный морской знак в виде столба с вращающейся перекладиной. Но мы-то уже не первый раз на таких занятиях. Зеленый по моей команде достает у меня из РД бухту Шкерта, пропускает одним концом у себя за спиной, страхует. Я, не делая никаких хитромудрых обвязок, просто вцепившись руками и натянув на ладони рукава маск-халата, как обезьянка спускаюсь вниз. Даже пулемет за спиной не мешает. Вот теперь надо бы подумать о каких-нибудь перчатках. В немного обожженных ладонях саднит. Прыгаю в сторону, осматриваюсь. Бегу к небольшому нагромождению камней. Занимаю позицию и наблюдаю за остальной группой. Зеленый опускается медленно, постоянно проверяя ногами опору. Интересно, а Поповских снова спрыгнет? Тут высоко, гораздо выше, чем в бухте. На этот раз каплейт спускается так же, как и все, но спускается последним, пропустив впереди себя тыловой дозор. Шкерт он замаскировал в камнях и, сам уйдя куда-то в сторону, знаками подзывает первых номеров. Сейчас, наверное, опять задачу поставит. А как здесь, на узенькой полоске между скалами и прибоем, можно что-то отрабатывать? Связисты уже мастили свои радиостанции меж камней и пытались как-нибудь пристроить штырь антенны в расщелинах скалы. Задачу нам поставили вообще непонятную. Замаскироваться на прибрежной линии и наблюдать за морем. Отрабатываем задачу встречи и обеспечения высадки взаимодействующего подразделения. Какого нахрен подразделения? Очнись, каплеет! Перед нами море, сзади нас скалы, а посреди узенькой песчаной полоски пляжа стоит эта деревянная хрень с гордым названием «Береговой знак». Ну, спорить-то мы, конечно, не стали. Выслушали с умным видом, подтвердили свои сектора наблюдения, повторили условные сигналы, включили станции «Сокол». В группе этих малогабаритных станций всего три штуки. Одна у меня, вторая у каплейта и третья у замком группы. Проверили связь, наличие средств наблюдения, биноклей, и разбежались по своим боевым порядкам. На бегу я засмотрелся на сапогов связистов. Один из них, стоя на плечах у другого, пытался натянуть повыше антенну. И вот-вот был готов грохнуться вниз. Вот им сейчас весело. Не дадут связь, каплейт наверняка их взгреет. А то и поменяет в роте связистов на более толковых. Свое место наблюдения мы с Зеленым оборудовали с максимальным комфортом. Из плоских галек выложили площадку, накрыли ее плащ-палаткой. К большому валуну подтащили еще парочку камней посолиднее и соорудили амбразуры сектора. Сверху растянули еще одну палатку в виде тента. Теперь снять рюкзаки и уложить их в головах и наблюдай, сколько влезет. Я нацепил наушник на голову и, опершись на рюкзак, начал наблюдать за морем, изредка посматривая в бинокль. Зеленый рядышком тут же захрапел. Пусть храпит, через 30 минут он меня сменит. Наблюдать скучно, ничего интересного на горизонте нет, даже ни одного корабельного силуэта. Прибой мимо бьет скалы, Изредка какой-нибудь наглый баклан проносится над волнами и, не найдя ничего интересного, улетает по своим делам, обматерив всех подряд на своем бакланьем языке. От скуки достал из-за пазухи кусок хлеба с солью, заныканный с завтрака, и начал потихоньку жевать, запивая чаем из фляжки. В животе начинает подсасывать. Время близится к обеду. Да и не в обеде дело. Почему-то всем молодым военнослужащим, что на флоте, что на сухопутии, всегда очень хочется есть. От скуки отвернулся от моря, перевернулся и начал в бинокль по пляжу высматривать свою группу. Никого не увидел. Хорошо замаскировались. Так, вон только на деревянном столбе знака болтается лесенка антенны. Связисты все-таки додумались, куда повесить антенну. Значит, связь есть. А где же остальные-то спрятались? В наушнике запикало. Ага, командир дает команду «Внимание!». Снова повернулся к морю и приставил бинокль к глазам. Пусто. Никого. Может, капитан-лейтенант просто тренирует нашу бдительность? Осмотрел водную поверхность. Ничего. Только возле скал шевелится от волн пучок зеленых водорослей. Снова провел взглядом по линии прибоя и вернулся к водорослям возле скал. Что-то в них не так. Сам даже не понял, что меня насторожило. Просто сознание каким-то маленьким кусочком зацепилось за какую-то неправильную деталь в этой волосатой зеленой плавающей куче. Пока я вновь разыскивал взглядом водоросли и пытался их рассмотреть, произошло нечто странное. Из зеленого комка уже торчала палка. Что за хрень? Я начал подкручивать бинокль и протирать окуляры. Пока я возился, комок водоросли исчез, а вместо него по скале уже карабкался человек в гидрокостюме с зеленой коробкой дыхательного аппарата на спине. Буквально несколько секунд, и он исчез за камнями. «Не, мне это не мерещится». Со скалы наполовину свесилась фигура в мокром гидрокостюме. Из воды выскочил еще один водолаз. Схватился за протянутую руку и, как ящерица, вскарабкался наверх. Потом таким же образом из воды выскочили еще два водолаза. Я начал подавать сигналы по радиостанции, нажимая тангенту. Уже голосом на меня вышел Каплейт и спросил, что наш пост наблюдал. «Я доложил». Что на нашем секторе на сушу вышли 4 водолаза и вытащили один контейнер. Сейчас находится в направлении юго-востока у скал. Поповских выслушал и приказал прекратить наблюдение. Выйти на берег, чтобы себя обозначить. Недоумевая, мы с Зеленым выползли из-под плащ-палатки и, вертя стволами по сторонам, начали осторожно приближаться к скалам. Дойти не успели. Я шел впереди, Зеленый сзади. Буквально шагов через 5, Зеленый коротко вякнул. Я обернулся. Напарника и след простыл. Исчез, словно святой дух. Что-либо предпринять у меня тоже не получилось. В голову мне уперлось что-то твердое и холодное. Наверное, автомат подводной стрельбы. Как-то отстраненно подумал я. «Не шевелись. Пулемет на камне», — произнес сзади кто-то полушепотом. Трепыхаться бесполезно. Зеленого сняли за какие-то секунды. Он только вякнуть и успел. Придется подчиняться. Пришлось присесть на колено, аккуратно поставить пулемет среди камней. «Пой гимн пионеров!» — приказали сзади. «Кого?» — несмотря на обстановку, я удивился. Незнакомцы, обезоружившие меня и напарника, заржали. Я резко обернулся, чуть прищурившись от страха. Передо мной был водолаз Болев и его напарник. Никакой ствол в затылок мне не пихали, а упирали просто палец. «Здравия желаю, товарищи старшины!» — растерянно пробормотал я. «Здорово, соложонок! Профукали нас! Вам по одному надо было с разных сторон заходить, а вы парой поперлись». Ну да, не знал я, что ответить. «Ладно, вызывай группного», — разрешили минеры, и скрылись среди скал. Из-за большого валуна вылез смущенный Зеленый и с независимым видом начал отряхиваться от песка. Вскоре подошел Поповских и подтянул за собой всю группу. На открытый участок минеры выползли уже в сухопутном снаряжении и с обыкновенным вооружением. Передали нашему Каплейту несколько опечатанных герметичных мешков, которые Поповских тут же распределил внутри группы. Радисты отработали свои сеансы и уже сворачивали антенны. Первыми наверх вскарабкались мы с Зеленым и начали обеспечивать подъем минеров. Четверка водолазов, словно заправские циркачи, чуть ли не забежали вверх по шкерту. Тут же построились в боевой порядок. Болев помахал нам рукой, и группа минирования убежала куда-то по своим делам. Через пару минут начала подъем наша группа. Медленнее всех поднимались наверх связисты. Видно, что опыта подобных подъемов и спусков у них нет никакого. Да и радиостанции с аккумуляторами весят больше нашего снаряжения. Занятие закончилось уже привычным марш-броском. На послеобеденном построении командир группы нам объявил, что в субботу будет торжественное вручение оружия. Мероприятие стандартное. Нам вручат то оружие, которое у нас есть. Надо просто постоять в строю, выйти строевым шагом, взять вручаемый тебе автомат, пулемет, пистолет, после расписаться в ведомости и встать обратно в строй. Нам проще всего, так как мы уже свое оружие пристреляли, и оно за нами закреплено. Так что процедура будет иметь чисто формальный характер,